Глава 9. Что же делать русскому народу? Ответ, казалось бы, самый естественный и простой, вытекающий из сущности самого дела. Не делать ни того, ни другого. То есть, не повиноваться ни своему правительству, которое довело его до настоящего бедственного состояния, не устраивать себе по образцу западных народов такое же представительное, насильническое правительство, которое привело эти народы к еще худшему положению. Ответ этот самый простой и естественный, особенно свойственен русскому народу вообще, и в особенности в его теперешнем положении. Ведь и в самом деле можно только удивляться, для чего крестьянин, земледелец Тульской, Саратовской, Вологодской, Харьковской губернии, не получая никакой выгоды от своего подчинения правительству, и только терпя от этого подчинения всякие бедствия в виде поборов, судов, отнимания земли, солдатчины, до сих пор не только покорялся правительству, но сам, делая противные своей совести дела, содействовал своему порабощению. Давал подати, не зная и не спрашивая, на что они употребляются, давал своих сыновей в солдаты, еще менее зная, для чего нужны мучения и смерть этих с таким трудом вскормленных и так необходимо нужных ему работников. Также, или еще более удивительно было бы то, чтобы такой же живущий своей мирной, независимой жизнью и совершенно не нуждающийся в правительстве земледелец, крестьянин, для того, чтобы избавиться от тягостей, претерпеваемых им от насильнической, ненужной ему власти, вместо того, чтобы просто перестать повиноваться ей, стал посредством того самого насилия, от которого он страдает, заменять прежнюю насильническую власть новую, такую же насильническую, как это делал в свое время французский или английский крестьянин. Ведь стоит только русским земледельческим людям перестать повиноваться какому бы то ни было насильническому правительству и перестать участвовать в нем, и тотчас уничтожились бы сами собой и подати, и солдатство, и все притеснения чиновников, и земельная собственность, и происходящее от нее бедствие рабочего народа. Уничтожились бы все эти бедствия, потому что некому было бы производить их. Русский народ находится для того, чтобы поступить так, в исключительно выгодных для этого как исторических, так и экономических и религиозных условиях. Первое условие то, что русский народ пришел к необходимости изменения своего отношения к власти тогда, когда ошибочность пути, по которому шли западные народы, с которыми он уже давно находится в самых тесных сношениях, выяснилось вполне. Власть на Западе совершила полный круг. Люди западных народов, как и все народы, сначала допустили над собой насильническую власть для того, чтобы избавиться от борьбы, забот и греха власти. Когда же власть эта развратилась и стала тяжела, они захотели облегчить ее тяжесть ограничением ее, то есть участием в ней. Участие это, все более и более распространяясь, сделало то, что все большее и большее количество людей стало участвовать во власти. И кончилось тем, что люди, допустившие власть для того, чтобы быть свободными от борьбы и участия во власти, были в большинстве своем приведены к необходимости участия в борьбе и власти, и к необходимому последствию, сопутствующему власти, к развращению. Выяснилось вполне, что мнимое ограничение власти есть только перемена властителей и увеличение их числа, и вследствие этого увеличение развращения, раздражения и озлобления людей. Власть как была, так и осталась властью немногих худших над большинством лучших, чем они, людей. Выяснилось еще и то, что увеличение числа участников власти отвлекло людей от свойственного всем людям труда земледелия и привело их к производству и перепроизводству фабричным трудом предметов ненужных и вредных, и принудило большинство западных народов основать свою жизнь на обмане и порабощении других народов. то, что все это вполне выяснилось в наше время, на жизни западных народов. В этом первое выгодное условие, в котором находится русский народ, только теперь переживающий момент необходимости изменения своего отношения к власти. Русскому народу идти теперь на тот путь, по которому шли западные народы, все равно, что путешественнику идти на тот ложный путь, на который сбились его предшественники, из которого уже возвращаются ему навстречу наиболее проницательные из сбившихся на ложный путь людей. Второе условие то, что в то время, как все западные народы более или менее оставили уже или оставляют земледелие и живут преимущественно промышленной и торговой жизнью, русский народ приведен к необходимости изменения своего отношения к власти тогда, когда он живет еще в огромном большинстве своем земледельческой жизнью, любит ее, дорожит ею. Так что и большинство русских людей, оторвавшихся от земледельческой жизни, всегда готовы вернуться к ней при первой возможности. Условие это особенно важно для русских людей при освобождении себя от зла власти, так как при земледельческой жизни люди менее всего нуждаются в правительстве, или скорее земледельческая жизнь менее всякой другой дает правительству поводы вмешательства в жизнь народа. Я знаю земледельческие общины, которые уходили на Дальний Восток, селились в таких местах, где не было ясной определенной границы Китая и России, и не имели дела ни с каким правительством, жили и благоденствовали, пока не бывали открыты русскими чиновниками. Люди городские обыкновенно смотрят на земледельческую жизнь как на одно из низших занятий, которым человек может отдавать свои силы. А между тем, огромное большинство людей всего мира занято земледелием. И на этом занятии держится возможность существования всех остальных людей. Так что, в действительности, род человеческий состоит только из земледельцев. Все же остальные люди – министры, слесаря, профессоры, плотники, художники, портные, ученые, лекаря, генералы, солдаты. Суть только или слуги, или паразиты земледельцев. И потому земледелие, кроме того, что составляет самое нравственное, здоровое, радостное и нужное занятие, есть и высшее из всех занятий людских. И одно дает людям истинную независимость. Русский народ в своем огромном большинстве живет еще той самой естественной, самой нравственной, независимой земледельческой жизнью. И это-то и составляет второе, великой важности условие, по которому русскому народу, придя к необходимости изменения своего отношения к власти, возможно и естественно изменить его только в смысле освобождения себя от зла всякой власти посредством простого прекращения повиновения какому бы то ни было правительству. Таковы два первые условия. Оба эти условия внешние. Третье же условие, внутреннее, состоит в той религиозности, которая, по данным и русской истории, и по наблюдению иностранцев, изучавших русский народ, и, главное, по особенному внутреннему сознанию всякого русского человека, составляла и составляет исключительную черту характера русского народа. В Западной Европе, вследствие ли того, что Евангелие, почитавшееся на латинском языке, было недоступно народу до реформации и осталось недоступно во всем католическом мире, или вследствие утонченности средств, употребленных папизмом для скрытия от народа истинного христианства, вследствие ли особого практического характера этих народов, несомненно то, что сущность христианства давно уже не только в католичестве, но и в лютеранстве, и тем более в англиканстве перестала быть верой, руководящий в жизни, заменилось или внешними обрядами, или в высших сословиях индифферентизмом и полным отрицанием всякой религии. Между тем, в русском народе, во всем огромном большинстве его, вследствие ли того, что Евангелие стало доступно ему еще в X столетии, вследствие ли грубости и тупости византийской русской церкви, неумело и потому неуспешно старавшейся скрыть христианское учение в его истинном смысле, вследствие ли особенных черт характера русского народа и его земледельческой жизни, христианское учение в его приложении к жизни не переставало и до сих пор продолжает быть главным руководителем жизни русского народа в его огромном большинстве. С самых древних времен и до нашего времени христианское понимание жизни проявлялось и до сих пор проявляется в русском народе самыми разнообразными и только русскому народу свойственными чертами. Проявляется оно и в признании братства, и равенства всех людей, каких бы то ни было пород и народов, и в полной веротерпимости, и в неосуждении преступников, а в признании их несчастными, и в вошедшем в обычай в известные дни испрашивании друг у друга прощения, даже в обычном выражении «прощайте и простите», и при всяком расставании с человеком. В распространенном среди народа не только милосердие к нищенству, но уважение к нему. В той, часто грубо проявляющейся, готовности полной жертвы всем во имя того, что считается религиозной истиной, как это выражалось и выражается до сих пор и в самосжигателях, и в скопчестве, и даже в недавних случаях зарывания себя живыми в землю. Такое же христианское отношение проявлялось всегда в русском народе и к власти. Народ всегда предпочитал покорность власти, участию в ней. Всегда считал и считает грехом, а никак нежелательным положение властвующих. В этом христианском отношении русского народа к жизни вообще и в особенности к власти и заключается то третье и самое важное условие, по которому русскому народу в его теперешнем положении проще и естественнее всего сделать то, чтобы, продолжая жить своей обычной земледельческой христианской жизнью, не принимать никакого участия ни в старой власти, ни в борьбе между старой и новой. Таковы те три особенные от западных народов условия, в которых находится русский народ в теперешнее, важное для него время. Условия эти, казалось бы, должны были пробудить его к избранию самого простого выхода из своего положения, состоящего в непризнании и неповиновении ни той, ни другой, никакой насильнической власти. А между тем, русский народ в теперешнее трудное и важное для него время не только не избирает этого естественного для него выхода, а колеблясь между тем и другим, правительственным и революционными насилиями, начинает даже в лице своих худших представителей принимать участие в насилиях и как будто готовится идти по тому гибельному пути, по которому шли западные народы. От чего это? Глава 10. Отчего происходит и произошло такое удивительное явление, что люди, страдая от злоупотреблений власти, которую они сами допускают и поддерживают, не делают того, что самым простым и легким способом избавляет их от всех бедствий власти, не перестают просто повиноваться ей. И не только не делают этого, но продолжают делать то самое, что лишает их телесного и духовного блага, или продолжая повиноваться существующей власти, или устанавливая такую же новую насильническую власть и повинуясь ей. От чего это? Люди чувствуют, что бедственность их положения происходит от насилия. Смутно сознают, что для того, чтобы им освободиться от своих бед, им нужна свобода. Но удивительное дело. для того, чтобы избавиться от насилия и приобрести свободу, ищут и употребляют и придумывают самые разнообразные средства. Бунты, перемену властителей, переустройство правлений, всякого рода конституции, установление новых отношений между государствами, колониальную политику, организацию пролетариата, тресты, социалистическое устройство – все. Но только не то одно, что проще и легче всего. И, наверное, избавляет их от всех бедствий. Прекращение, повиновение власти. Казалось, должно бы быть совершенно ясно людям, не лишенным рассудка, что насилие производит насилие. Что единственное средство избавления от насилия только в неучастии в нем. Средство это, казалось бы, совершенно очевидно. Совершенно очевидно, что люди, большее количество людей, могут быть порабощены малым количеством людей только потому, что порабощенные люди сами участвуют в своем порабощении. Если народы порабощены, то они порабощены только потому, что они или боролись насилием с насилием, или принимали участие в насилии ради своих личных выгод. Люди, не борющиеся с насилием и не принимающие участие в нем, также не могут быть порабощены, как не может быть разрезана вода. Они могут быть ограблены, лишены возможности двигаться, изранены, убиты. Но они не могут быть порабощены, то есть принуждены поступать противно своей разумной воле. Так это с отдельными людьми и тоже с народами. Если бы 200 миллионов индусов не повиновались бы власти, требующей от них участия в насилиях, всегда связанных с убийством, не шли бы в солдаты, не давали бы податей на дела насилия, не льстились бы на предлагаемые им насильниками отобранные от них же выгоды, не повиновались бы вводимым среди них английским законам, то не только 50 тысяч англичан, но и все англичане вместе не смогли бы поработить Индию, если бы индусов было даже не 200 миллионов, а 1 тысяча. Точно так же и с поляками, и чехами, и ирландцами, бедуинами и всеми покоренными народами. Тоже и с рабочими, порабощенными капиталистами. Никакие капиталисты в мире не могли бы поработить рабочих, если бы сами рабочие не помогали им, не содействовали своему порабощению. Все это так очевидно ясно, что совестно говорить про это. Между тем, разумно рассуждающие во всех других условиях жизни люди не только не видят этого и не делают того, что указывает им разум, а делают все совершенно противно и разуму, и своей выгоде. «Не могу я начать делать первый то, что никто не делает!» — говорит каждый. «Пускай начнут другие, и тогда и я перестану повиноваться власти». И тоже говорит и другой, и третий, и все. Все! Под предлогом, что никто не может начать первый, не делают того, что для всех несомненно выгодно, а продолжают делать то, что всем невыгодно и вместе с тем неразумно и противно природе людей. Никто не хочет перестать повиноваться власти для того, чтобы не подвергнуть себя преследованию власти, зная, что, повинуясь власти, он будет подвергаться на войнах и междоусобиях всякого рода гораздо худшим бедствиям. От чего это? А от того, что люди, подчиняющиеся власти, не рассуждают. Не рассуждают, а действуют под влиянием того, что всегда было одним из самых распространенных двигателей поступков людей. Того, что особенно подробно исследовано и выяснено в последнее время, и называется внушением или гипнозом. Гипноз этот, препятствующий людям делать то, что свойственно их разумной природе, и всем им выгодно, и заставляющих делать неразумное и невыгодное, состоит в признании того, что те насилия, которые совершаются людьми, называющими себя государственной властью, не суть просто безнравственные поступки безнравственных людей, а есть проявление деятельности некого особенного, таинственного, священного существа, именуемого государством, без которого никогда якобы не существовали люди, что совершенно несправедливо, и не могут существовать. Но как? Каким образом могут разумные существа, люди, подчиняться такому удивительному, противному разуму, чувству и выгоде людей внушению? Ответ на этот вопрос тот, что подлежат гипнозу, внушению не только дети, душевно больные и идиоты, но и все люди, в той мере, в которой ослабляется в них религиозное сознание, то есть сознание своего отношения к тому высшему началу, от которого зависит их существование. Большинство же людей нашего времени все больше и больше становится лишенным этого сознания. Лишено же в наше время большинство людей этого сознания потому, что люди, раз совершив грех подчинения себя человеческой власти, не признали этого греха грехом, а, стараясь скрыть от самих себя, оправдать эту ошибку, возвеличили ту власть, которой они подчинялись, и довели ее до того, что власть эта заменила для них закон божеский. Когда же закон человеческий заменил закон божеский, люди лишились религиозного сознания, подпали государственному гипнозу, состоящему во внушенной им иллюзии, что люди, порабощающие их, не суть просто заблудшие, порочные люди, а суть представители того мистического существа, государства, без которого будто бы не могут жить люди. Совершился ложный круг. Подчинение власти ослабило и отчасти уничтожило в людях религиозное сознание. А ослабление и утрата религиозного сознания подчинили людей человеческой власти. Начало греха власти было такое. Насильники сказали насилуемым: «Исполняйте то, что мы будем требовать от вас. За неисполнение наших велений мы убьем вас. Если же вы будете повиноваться, устроим у вас порядок и защитим вас от других насильников». И насилуемые, для того, чтобы им можно было жить своей привычной жизнью и не бороться ни с этими, ни с другими насильниками, как бы сказали: «Хорошо, мы будем повиноваться вам. Устраивайте какие хотите порядки, мы будем поддерживать эти порядки, только бы нам можно было спокойно жить и кормиться со своими семьями». Насилующие не видали своего греха из-за увеличения и выгод власти. Насилуемые же думали, что не совершают греха, покоряясь насильникам, так как им казалось, что покорность их лучше борьбы. Но в этой покорности был грех, и грех был не менее греха тех, которые производили насилие. Если бы насилуемые переносили все тяжести, поборы, жестокости, не признавая законности власти насильников, не обещаясь повиноваться им, они бы не совершили греха. Но в обещании повиновения власти заключался грех, ошибка, грех. Такой же грех, как и грех властвующих. В обещании повиновения насильнической власти и в признании ее законности был двойной грех. Во-первых, тот, что покорившиеся насильникам люди, для того, чтобы избавиться от греха борьбы, допускали этот грех в тех, кому они покорялись. И другой грех тот, что они отрекались от своей истинной свободы, то есть покорности воле Бога, обещаясь во всяком случае повиноваться власти. А такое обещание, включая в себя допущение при противоречии требований власти с законом Бога, возможности неповиновения Богу. Обещание повиновения человеческой власти было отречение от воли Бога, потому что насильническая власть государства требует от подчиняющихся участия в убийствах, в войнах, казнях, в законах, утверждающих приготовление к войнам и казням, в основе своей находится в прямом противоречии с волей Бога. И потому люди, повинующиеся власти, этим самым повиновением отрицают свое повиновение закону Божию. Нельзя немножко в одном отступить, а в другом удержать закон Бога. Ясно, что если в одном чем-нибудь закон Божий может быть заменен законом человеческим, то закон Бога уже не закон высший, всегда обязательный. А если он не такой, то и нет его. Лишаясь же руководства закона Бога, то есть высшего человеческого свойства, люди неизбежно опускаются на ту низшую ступень человеческого существования, при котором мотивами их деятельности становятся только личные страсти и то внушение, которому они подвергаются. В таком положении покорности внушению, необходимости повиновения государству, находятся все народы, живущие в соединениях, называемых государствами. В таком же положении находится и русский народ. От этого-то и происходит то кажущееся столь странным явление, что 100 миллионов земледельческого русского народа, составляющего такое большинство, что может быть названо всем русским народом, всем, не нуждающихся ни в каком правительстве, не избирают того естественного и наилучшего выхода из своего положения, состоящего в простом прекращении повиновения всякой насильнической власти, а продолжая участвовать в старом правительстве, все больше и порабощают сами себя. Или, борясь с этим правительством, готовят себе новое, такое же, как и прежнее, насильническое правительство.